Набрал я ее номер и объяснил, что был нанят ее мужем для слежки, что выяснил, чем она занимается, и что муж ее близок к помешательству. Посоветовал ей ради ее же безопасности особо не усердствовать. Она молча выслушала и отсоединилась. А муж регулярно проверял ее мобильник, увидел мой номер и сделал вполне очевидный вывод.
«О том, что вы ей все рассказали?»
«Нет, что я не устоял перед ее чарами, и теперь она изменяет ему со мной». Робин зажала рот ладонями, Страйк рассмеялся.
«Часто вам попадаются такие ненормальные?» — спросила Робин, когда вновь обрела дар речи.
«Он один такой, но моими клиентами обычно становятся те, кто оказался в стрессовой ситуации».
«Я сейчас подумала о Джонни Бристоу», — неуверенно начала Робин. «Его девушка считает, что он обманывается. А вы предположили, что он немного... Ну, сами понимаете, мы ведь с ней обе слышали», — смущенно добавила она. «Разговор за стенкой. Насчет доморощенного мозгоправа».
«Да-да», — подтвердил Страйк. «Вы знаете, я, кажется, передумал».
«Что вы хотите сказать?» Робин вытаращил серо-голубые глаза. Поезд резко замедлил ход, размытые фигуры, проносившиеся за окнами, с каждой секундой становились все более отчетливыми. «Вы считаете, что он не... что он может оказаться прав? Что его сестру и в самом деле...»
«Нам выходить».
Побеленное здание бутика занимало один из самых дорогих земельных участков столицы, на Кондуит-стрит, вблизи пересечения с Нью-Бонд-стрит. Страйку, выставленная в витринах пестрятина, казалась чистой воды мещанским хламом. Вышитые бисером подушки, ароматические свечи в серебряных горшках, отрезы прихотливо драпированного шифона, олиповатые балахоны на манекенах без лиц, пухлые, вызывающие уродливые сумки. Все это громоздилось на фоне задника в стиле поп-арта, как памятник потреблятству, отравляющему и глаз, и душу. В таком месте Страйк легко мог представить, как Тензи Бестиги и Урсула Мэй наметанным глазом изучают четырехзначные суммы на ценниках и без особой радости останавливаются на сумочках из крокодиловой кожи, чтобы только развести на деньги своих нелюбимых мужей. Робин стояла рядом и тоже разглядывала витрину, но думала о своем. Когда Страйк утром выходил курить, еще до того, как в контору позвонили временные решения, ей по телефону сообщили, что она успешно прошла собеседование. Теперь в течение двух дней требовалось подтвердить свое согласие или отказаться. Вспоминая об этом предложении, она всякий раз испытывала сильный укол волнения, которое хотела бы приписать удовольствию, но все больше склонялась к тому, что это страх. Надо соглашаться. Все говорило в пользу такого выбора. Ей посулили оклад, который они с Мэтью считали для нее пределом мечтаний. Солидная фирма в Уэст-Энде. Расположение относительно удобное. Они с Мэтью могли бы вместе ходить обедать. На рынке труда застой. Счастье, что подвернулась такая возможность.
«У вас в пятницу было собеседование. Как прошло?» — поинтересовался Страйк, с прищуром глядя на расшитый блестками плащ, безобразный до тошноты.
«По-моему, неплохо», — туманно ответила Робин.
Она вспомнила, с каким воодушевлением только что встретила намек Страйка на вероятность того, что в истории с Лендри не обошлось без убийцы. Неужели это было сказано всерьез? Робин заметила, что Страйк с преувеличенным вниманием изучает эти горы мишурных безделец, как будто хочет найти в них нечто важное. Разумеется, на мгновение она увидела его глазами Мэтью и мысленно заговорила с чужого голоса. Это была всего лишь поза, рассчитанная на внешний эффект. Мэтью все время внушал ей, что Страйк — позер, и что его занятия очень далеки от реальности, как профессия космонавта или укротителя тигров. Нормальные люди не выбирают себе такую стезю. Но Робин сейчас подумала, что, согласившись на это место в отделе кадров, она вряд ли узнает, разве что из выпуска новостей, чем закончилось расследование. Доказывать, распутывать, ловить, защищать — вот каким делам, важным и интересным, стоит посвятить жизнь. Робин знала, что Мэтью считает такие мысли детскими и наивными, но ничего не могла с собой поделать. Отвернувшись от Вашти, Страйк теперь высматривал что-то на Нью-Бонд-стрит. Робин проследила за его взглядом. Через дорогу у магазина модной обуви «Рассел энд Бромли» стояла, ухмыляясь им темной прорезью, красная почтовая тумба. «Ладно, пошли», — повернулся к ней Страйк. «Не забывайте, мы брат и сестра, выбираем подарок для моей жены».
«А что мы хотим выяснить?»
«Чем занимались тут Лула Лэндри и ее подружка Рошель Анифат накануне смерти Лулы? Они встретились на 15 минут, а потом расстались. Я ни на что особо не надеюсь, дело было 3 месяца назад, персонал мог ничего не заметить. Но попытка не пытка». На первом этаже Вашти продавалась одежда. Согласно стрелке, указывающей на деревянную лестницу, кафе и отдел «Стиль» располагались наверху. Несколько покупательниц, все как на подбор стройные, загорелые, с длинными, чистыми, высушенными феном волосами, рассматривали хромированные стойки с предметами одежды. Продавщицы представляли собой разношерстную компанию. У всех были экстравагантные наряды и прически с претензией на оригинальность. Одна девушка расхаживала в балетной пачке ажурных чулках. Она занималась оформлением шляпной витрины. К удивлению Страйка, Робин смело направилась прямо к ней.